обнадежит, что при оландских переговорах не заключит мира со шведами, а в мекленбургском деле исполнит поручение цесаря относительно примирения герцога с его дворянством. Если герцог цесарского приказания ослушается, то поступит с ним по имперской конституции. «Знатно», — писал Веселовский, — «что прусский двор по обыкновенной своей политике, сомневаясь в благоприятном исходе оландских переговоров, хочет про запас прислужиться у цесаря своими внушениями». Проходил и октябрь. Удовольствования не было. Но Левенвольд и Веселовский получили рескрипт, в котором царь изъявлял готовность содействовать мирному решению мекленбургского дела. Тон императорских министров тотчас переменился, когда Веселовский объявил им об этом. Они стали обнадеживать резидента, что по собственному почтению к царскому величеству цесарь покажет всевозможную склонность герцогу и сделает так, что герцог получит над своим дворянством такие же права, какие имели его предшественники, только бы царское величество уговорил герцога не оказывать императору дальнейшего сопротивления. А цесарь простил ему все прежнее для царского величества. Царское величество обнадеживает, что в имперские дела мешаться не хочет, так изволил бы вывести из Мекленбурга свои 4 батальона. С этим Левенвольд и отправился назад, в Петербург. Цель его посольства была достигнута в том отношении, что Плеер был отозван. Между тем, с польской стороны продолжалась работа. Флеминг вместе с английским посланником хлопотал о заключении с императором оборонительного союза, которого главная цель – вытеснение русских войск из Польши. Но Венский двор откладывал дело, выжидая, чем кончится Оландский конгресс. В декабре Веселовский узнал, что проект оборонительного союза между Австрией и Польшей уже подан императору. Резидент отправился к министрам с протестом. Министры отвечали ему, что союз еще не заключен, да и нет в нем ничего предосудительного интересам царского величества. Дело естественное и никому не противное, что император и король Август хотят обязаться взаимную оборону земель своих, особенно при нынешних обстоятельствах, когда видят постоянное пребывание русских войск в Мекленбурге и Польше, и переговоры на острове Оланде с королем шведским, не имея никаких сведений об этих переговорах, быть может, там заключаются какие-нибудь вредные для цесаря договоры. Веселовский отвечал, что если император обнадежит царя своим словом, что герцогу Мекленбургскому обиды перед дворянством сделано не будет, то 4 русских батальона будут немедленно выведены. Также русские войска выйдут и из Польши, когда исчезнет опасение насчет высадки шведов у Данцига. Касательно же оландских переговоров, он, резидент, обнадеживает царским именем, что ничего вредного для цесаря там не становится. Но заключение союза между императором и королем польским, разумеется, заставит и царя принять меры для своей безопасности. Прусский резидент также протестовал против союза, и ему отвечали, что союз оборонительный и потому никому вреден быть не может. Прусскому королю тревожиться нечего, и если он захочет приступить к союзу, то его примут. А союз необходим, потому что русские войска стоят в Польше. «Они стоят, потому что грозит высадка шведов к Данцигу», — говорил резидент. «Предлог пустой», — отвечали министры. «Шведский король в Норвегии и не думает о высадке. Мы видим русское намерение, чтоб только на чужих проториях жить и разорять Польшу, но против этого мы должны принять меры». Веселовский сообщил своему двору известие о плане императора, переданное верным человеком. Когда будет заключен оборонительный союз с королем польским, то предложить на Регенсбургском сейме всем князьям империи Не хочет ли кто из них приступить к этому союзу и таким образом ввести в него всю империю? Цель союза будет выслать русские войска из Мекленбурга и Польши и принять меры, чтобы никогда они в Германию и Польшу не вступали. Таким образом, король прусский будет оторван от России и принужден вступить в союз империи с Польшей. При этом, если даже будет заключен мир между Россией и Швецией, и Карл XII вторгнется в Германию, то он будет уже неприятелем всей империи. Веселовскому дали знать, что император сердится. Зачем в Петербурге не допустили Плеера откланяться царю перед отъездом? Министры повторяли, что резидент не сделал никакого жестокого преступления, а исполнял только свои обязанности. Веселовский объявил, что русским войскам уже велено отодвинуться от Данцига к своим границам, причем опять восставал против союза цесаря с Польшей. Император велел отвечать, что благодарит царя за это и надеется, что будут выведены те 4 батальона, которые находятся в Мекленбурге. Что же касается до союза с Польшей, то как царь волен заключать союзы с кем угодно, не сообщая об этом цесарю, так точно и последний волен делать то же, не давая знать царю, тем более что и царь не сообщает Вену ничего о Боланском конгрессе. Впрочем, император накрепко обнадеживает царя, что в союзном договоре его с Польшей не содержится ничего предосудительного ни русским, ни прусским интересам. 31 декабря Веселовский донес о полученном в Вене известии, что шведский король убит. Это известие произвело при дворе величайшую радость. Император был уверен, что кто бы ни занял шведский престол, а его непременно пригласят в посредники для решения северных дел. Флеминг, услыхав о смерти Карла XII, сейчас же начал хлопотать, чтобы к союзному договору между императором и королем польским прибавлена была статья о Лифляндии, которая должна принадлежать польскому королю в силу договора его с царем. Флеминг говорил, что для включения этой статьи в договор он готов раздать 200 тысяч цесарским министрам. Заключение оборонительного договора стоило ему 100 тысяч гульденов. Перед Веселовским Флеминг клялся, что он не сделал Венскому двору никаких предосудительных для России внушений. Просил, чтобы царь не верил злым внушениям прусского двора, который употребил все средства поссорить польского короля с царем. Интригами прусского двора расстроен брак курлянской герцогини с герцогом Вейсенфельским, и герцогиня сговорена за марграфа Бранденбургского. Но польский интерес не может допустить, чтобы кто-нибудь из принцев Бранденбургских получил Курляндию. Поэтому он, Флеминг, предлагает именем королевским, что если царь уничтожит договор о браке своей племянницы с марграфом Бранденбургским и выдаст ее за герцога Вейсенфельского или даже за другого какого-нибудь принца, то он, Флеминг, обещает настоять у Республики Польской, чтобы муж герцогини был избран в герцоги Курлянские. В противном случае, как король, так и Речь Посполитая не допустят, чтобы марграф Бранденбургский получил Курляндию. Наконец, если царь вознаградит некоторым образом короля Августа за Лифляндию, то король гарантирует России завоеванные у шведов области. В чем должно состоять вознаграждение, Флеминг не сказал, но требовал, чтобы для этого был прислан королю один из знатнейших министров царских. Между тем в Вене с нетерпением ждали, чем кончится вопрос о наследстве шведского престола. Радовались, когда слышали, что корона достанется Ульрике Элеоноре, ибо думали, что герцог Галштинский, такой же дикой природы, как и покойный Карл XII, и потому пойдет по следам дяди. Неблагоприятная для России, для Оландского конгресса перемена в Швеции не замедлила отразиться на отношениях Венского двора к Петербургскому. 4 февраля 1719 года вице-канцлер граф Шонборн присылает Веселовскому с просьбой, чтобы тот приехал к нему немедленно. Веселовский приезжает, и ему объявляют императорский указ. Так как резиденту Плееру запрещен был приезд ко двору, из чего ясно, что резидент там не нужен, поэтому и цесарское величество заблагорассудил запретить царскому резиденту приезд к своему двору, и означенный резидент 8 дней без отпускной аудиенции должен выехать из Вены и в самом скорейшем времени оставить наследственные императорские земли. Веселовский протестовал, но понапрасну. Ему объявили, что обида, нанесенная Плееру, нанесена не ему, но самому императору. Дважды ему был запрещен приезд ко двору. Отпускной аудиенции ему не дали. Не дали и обыкновенного подарка. Веселовский доносил своему двору, что из достоверного источника узнал он о причине злобы. Принцесса Ульрика Элеонора поручила своему резиденту Вене тайно обнадежить цесаря, что она желает его дружбы и полагает на него большую надежду. Также для показания своего доброжелательства и откровенности обещает переслать все вредные для империи предложения, сделанные царем покойному шведскому королю. Веселовскому сообщено было также, что Венский двор узнал о соглашении, существующем будто между Россией и враждебную императору Испанию, будто в Петербурге находится испанский эмиссар именем Сен-Илер, а в Испании также русский агент, и правительство испанское назначило царю субсидии. Наконец, Веселовскому сообщили известие, за достоверность которого он, впрочем, не ручался, что в Круации вспыхнуло восстание. Жители напали на кавалерийский полк и побили много солдат. Некоторые из заводчиков смуты пойманы и объявили, что восстали по наущению царя. Торговый агент русский, Бузи, был также выслан из Вены. Петр в отмщении велел выслать иезуитов из Москвы. Но известные нам обстоятельства, явившиеся к осени 1719 года, побудили царя возобновить сношения с императором. Притом через прусский двор было узнано, что император готов прекратить ссору, и если будет прислан в Вену кто-нибудь из царских министров, то будет принят приятно. Чтобы испробовать почву, в октябре был отправлен в Вену генерал-лейтенант Вейсбах под предлогом своих частных дел. Ему было наказано объясниться с принцем Евгением, что все известия о враждебных для императора сношениях царя с Швецией, Испанию и Турцию вымышлены. Все это интриги королей английского и польского, которые для своих частных целей хотели ссорить императора с царем. В начале 1720 года Вейсбах приехал в Вену и начал действовать посредством надворного военного совета фон дер Клея. Тот дал ему знать, что об успешном окончании дела сомневаться не следует, но он должен приготовиться отвечать на следующий упрек со стороны Венского двора. Сын царевича Алексея и принцессы Вольфенбиттельской нарочно лишен всякого мужского воспитания и отдан в женские руки, дабы с малолетства внушить ему женскую покорность, потому что царь твердо намерен выдать одну из дочерей своих за немецкого принца и сделать его наследником, а внука лишить наследства. Вейсбах отвечал, что все это — чистейшая ложь. Воспитание принца поручено искусным мужчинам, дано ему несколько солдат, которыми он уже сам командует, также дана малая артиллерия для забавы, как о том каждому в Петербурге известно. Всем известно, какую любовь царь и царица питают к своему внуку, хранят его, как зеницу ока. Царь сам часто ночью встает и навещает принца. Скоро явился к Висбаху любопытный гость, тайный советник герцога Галштинского Басевич, и объявил, что хочет предложить царскому величеству дело великой важности. Так как известно, что цесарь и другие державы никогда не допустят, чтобы Лифляндия осталась за Россию, то вместо того, чтобы возвращать ее Польше или Швеции, царю гораздо полезнее уступить ее герцогу Голштинскому, выдав за него одну из своих дочерей. Герцог имеет неоспоримые права на шведский престол. Если царь поможет ему получить этот престол, то он в благодарность уступит тогда Лифляндию России. Конечно, герцог может получить Лифляндию и с помощью цесаря, но тогда ему придется вступить в брак с одной из императрицыных племянниц, чего ему не хочется, а желает он именно жениться на одной из царских дочерей. Вейсбах отвечал, что он не может дать на это предложение никакого ответа. Может только на письме переслать его в Петербург. Но Басевич не хотел дать своего предложения на письме и обещал сам ехать в Петербург. 22 января Вейсбах имел конференцию с вице-канцлером Щенборном, который объявил, что император заблагорассудил вступить с царским величеством в доброе согласие и допустить его Вейсбаха на аудиенцию. Известие об этом решении сильно встревожило английского посланника, который начал доказывать, что император без ведома своих союзников, короля английского и польского, не может вступить ни в какие трактаты с царем. На это возразили, что оборонительный союз между императором и королями английским и польским не заключен именно против царя. Вейсбах был принят императором, который сказал ему: «Нам приятно слышать, что наш друг и брат, великий царь, склонен прежнюю дружбу с нами возобновить. Мы с нашей стороны все потребное к тому приложить хотим, о чем вы вашему государю донести и в нашей дружбе обнадежить можете». Щенборн объявил, что если царь хочет возобновляемую дружбу совершенно утвердить, то чтоб сильно аккредитованный министр поспешил своим приездом в Вену. Когда об этом узнали в Петербурге, то немедленно отправили в Вену действительного камергера, тайного советника, генерал-майора и гвардии капитана Павла Ягужинского с такой инструкцией: когда он будет обнадежен в дружбе цесаря к царскому величеству, возобновлении доброго согласия и корреспонденции и в забвении всего прошлого, то должен просить себе отпуска и объявить, что царское величество в знак своей дружбы изволит прислать к цесарю резидента, а цесарь изволил бы прислать своего резидента, такую особу, которая бы могла содержать добрую корреспонденцию и дружбу между обоими государями, и обреталась бы у цесаря в некотором кредите, чтобы царское величество мог иметь к ней доверенность. Ягужинский должен крепко противиться, чтоб не был послан резидентом снова Плеер. В конце апреля Ягужинский приехал в Вену и был очень ласково принят всеми министрами, начиная от принца Евгения. Духовник императора, иезуит, держал длинную речь о том, что он, кроме царского величества, не видит в целой Европе другого государя, которого дружба была бы полезнее и приличнее для императора. Хотя англичане помогают цесарю против Испании, однако все делают в торговых видах и в других своих интересах и особенно хотят обязывать цесаря действовать против претендента Стюарта.